Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Активісти, серед яких ветерани АТО, продовжують сьогодні на Донбасі блокаду залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна. Активісти стверджують, що прагнуть припинити торгівлю з окупованими Росією районами. Вони обіцяють влаштувати повну блокаду, якщо не дослухаються до їхніх вимог. А як повідомила прес-служба Нацполіції в Луганській області, 30 осіб у камуфляжній формі, серед яких є народні депутати, оголосили про початок блокади на перегоні двох станцій на Луганщині. Якщо люди не хочуть підкорятися закону, силові структури повинні втрутитися в ситуацію з блокадою. Зі свого боку заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Отже, зараз в ефірі «Радіо Свобода» ми спробуємо з'ясувати, чим є економічна блокада Донбасу окупованих територій, припинення торгівлі з окупантами чи хаосом і анархією. І будемо про це говорити з політичним оглядачем, донеччанином, гостем студії Кирилом Сазоном. Вітаюсь, пане Кирило. І телефоном долучиться один із натхненників блокади, народний депутат України від фракції «Самопомочі» Семен Семенченко, який, власне, перебуває зараз на місці події, а саме на станції Світланово на Луганщині. Семена, вітаємо! От мені підказують режисери, тільки не хотів звернутися до пана Семена. Зірвався в останній момент зв'язок, обов'язково спробуємо його відновити, але спершу надам слово Кирилові. Як ви вважаєте, от ви донеччанин, дійсно, от підтримуєте таку акцію чи ні?
Я вважаю акцію цю несусвітною глупостю. Просто необ'яснимою і непростительною. Кого ви хочете блокувати? Бойовиків з оружием? Вони голодати не будуть точно. Или ви хочете заблокувати чоловіка, який везе 50 кг колбаси? Совершенно мирного жителя, который просто не смог выехать. Это глупо. Что касается блокады товарных составов, это тем более глупо. Мы оттуда получаем антрацитовый уголь. Марки А. Только оттуда. Больше в Украине его не добывают нигде.
Третий рік... Сколько? Четвертый скоро будет рік війни?
Да. У нас просто...
Это же нормальная ситуация. Погодите, Кирилл.
Есть шахты, которые зарегистрированы в Украине, работают в Донецке, в Донецкой области. Они платят все налоги в Украине, они платят сборы в пенсионный фонд и работают там. На шахтеров этих шахт местные смотрят с завистью, потому что ребята получают нормальную украинскую зарплату, которая несравнима с подачками ДНР.
А податки так званые ДНР, не? Платят такие шахты?
Шахты, зарегистрированные в Украине, платят налоги в Украине.
Это Россия не включается?
Россия, я не знаю, включается или нет. Я не знаю, чем там занимается так называемый Ташкент, который возглавляет их налоговую службу.
Но ДНР, то, что... так званый.
Да. Но то, что нам без этого угля будет очень тяжело, это факт. Особенно сейчас, когда морозы. Мы можем просто получить отключение электростанции. Это очень большая проблема. Этот уголь не добывают ни во Львове, ни на Волыне. Добывают газовый, марки Г. Перестраивать блоки очень долго и сложно. То есть это отнимает порядка 12 месяцев и, наверное, сотню тысяч долларов.
Это легендарное південно-африканское вугілля. Где оно?
Да. Оно есть, его можно заказать. Просто нужно за 2 недели хотя бы заключить договор. Плюс логистика, загрузка железной дороги, загрузка портов. И уголь в ЮАР, если сейчас брать по курсу, стоит где-то 2800 гривнами.
За тонну?
Да.
А наш, це вугілля?
В тарифе заложено 1700, по-моему, 30.
Тобто дорожче набагато виходить.
Ну, придется повышать тарифы. Кирилл, это хорошо. Я воспринимаю это как нашу победу. Это как наша дань. ДНР там надувают щеки, кричат, мы независимы, мы обойдемся без Украины. И тем не менее, они добывают уголь и вынуждены нам его продавать по нашим ценам, на наших условиях, потому что иначе им будет совсем тяжело.
Перемога самая Украина, не Россия.
Да, я считаю, это перемога Украины.
Вот, как я обещал, звертаюся, власне, до одного из натхненників цієї блокади, яка може стати повною блокадою, народного депутата України Семена Семенченка. Він зараз перебуває на місці події, як я вже сказав, на станції Світланове на Луганщині. Пане Семене, вітаємо вас. Отже, яка зараз ситуація? Що відбувається? Продовжується блокада, так я розумію?
Ну, зараз штаб блокади повідомив, що відкрилась второй пункт, вторая точка блокади. Це непосредственно на станції Світланове. Це декілька, ну, там, несколько кілометрів від лінії розграничення з російськими окупантами. Тому хлопці зараз займаються інженерним обладнанням місцевості. Ну, для того, чтобы быть готовым к появлению вражеских ДРГ. Ну, нового пока ничего нету. Слышали про возбуждение уголовного дела, про факты блокады и призывом отдельных государственных деятелей украинских к силовому противостоянию, силовому решению вопроса с ветеранами. Ну, хлопцы смеются, говорят, что все практически люди, которые к этому призывают, сначала в 14-15 году, в 16-м, никто из них не пошел защищать Украину, все только болтали по телевизору, и сейчас никто не пойдет силой решать вопрос, будут толкать каких-то солдат. Но практически все сборные силы, представители практически все представители вооруженных сил, СБУ, полиция, кордонники, рядовой состав, в общем-то, выразили поддержку хлопцам. Уже многие там и продукты подвозят, и прочее. Очень холодно. Основная проблема – это мокрые ноги. Мы вот тут сами практически сейчас все деньги, что с собой были, там позакупали лекарств, позакупали там, это самое, чтобы чай был горячий. Ну, бытовуха обычно.
Так, Семен, а от кілька таких от даних, цифри. Скільки вже вдалося не пропустити учасникам блокади поїздів, кількість вагонів? Є така цифра?
В день через одну из линий, которая сейчас блокирована, проходит 12 поездов, в каждом из которых 60-50 вагонов. Это 800 вагонов. Мало того, что это товары, реализуя которые ЛНР и ДНР, так называемые, пополняют свои бюджеты, и эти деньги идут на финансирование убийства наших солдат. Кроме того, эти поезда практически не проверяются. Я вам приведу пример. 800 вагонов идет через эту станцию, и их проверяет всего лишь 8 пограничников с одной собакой. Никаких технических приспособлений тут нет, поэтому что под углем, что под лесом, что под металлом, что под кирпичом, неизвестно. И потом все это идет 2 часа до Красного Лимана, где находятся фискалы и СБУшники. Очень удобный способ проводить хоть наркотики, хоть оружие, хоть сигареты, которые потом идут транзитом в Западную Европу, хоть воинскую силу. Поэтому сейчас очень многие именно солдаты, пограничники, которые знали эту проблему, хлопцам жмут руку и говорят, что надо все это закрывать. Нельзя бесконечно воевать, потому что кому-то хочется бесконечно на этом зарабатывать.
Тобто, Семене, наскільки я вас розумію, от на цю хвилину 15:47 майже за Києвом силовики ніякого спротиву блокаді не чинять. Так я вас розумію.
А кто будет чинить спротив? Здесь бойцы, ветераны спецназа, это Збройные силы Украины, это Национальная гвардия. Это люди, которые непосредственно штурмовали Луганск, Лисичанск, Попасную, которые бились под Широкино. Это люди, которые бились под Хрещеватой, которые брали Счастье. Это люди, которые сражались под Иловайском. Кто будет им оказывать супротив? Тем более, что если большинство народа их поддерживает. Вот эти шавки, которые тявкают про силовое противостояние, по телевизору, эти люди, еще раз, не пошли сами все время защищать Украину, поэтому они сейчас максимум могут, если присоединить к языкам электроды, помогать стране вырабатывать электричество своими болтовыми.
Семен, ви вже заявляли Радіо Свобода, що от, крім вантажів, от саме в цьому регіоні, де відбувається блокада, величезний обсяг контрабанди. А які саме обсяги в цифрах можете навести, не знаю, за день, за місяць, і хто, головне, кришує цю контрабанду, на ваш погляд?
Рассказываю. Первое. Контрабанда – это то, что поступает с России, скрыто от таможни. Под границей в отдельных участках проложены нелегальные трубопроводы, которыми бензовозами забирают. Крышуют главный военный прокурор Матиос, ну, тут можно спросить у любого, а также окремые сотрудники СБУ. То есть те, кто должен с этим бороться. Не зря возбужденное первое уголовное дело по незаконному обогащению было именно на БУ против сотрудника военной прокуратуры, прокурора сил АТО Константина Кулика, который должен со всем этим бороться. Второе, это топливо, которое проходит с России через Ровеньки. Оно идет через дыру и потом проходит эшелонами через линию соприкосновения. Следующая история – это контрафакт. Ну, я не говорю сейчас про оружие и наркотики. Вы знаете про смерть члена группы Эндрю, которая была в 2015 году. Этот человек как-то напал в трафик наркотиков в Луганской области. Его подорвали под Счастьем. Второе – это контрафакт. Это сигареты, это алкоголь, который производится в Луганске, в Донецке. Сигареты фабрики Хамадей ловят аж на границе с Западной, ну, с Европой, с Восточной, в Ужгороде. Все это проходит, в том числе, с подобных эшелонов, которые не проверяются. Также так. Золотые украшения, лекарственные препараты. И следующая большая часть – это вот то, что якобы легально туда-сюда курсирует. В нарушение закона Украины Кабмин не выдал отдельного постановления, как его закон об по борьбе с терроризмом, а СБУ незаконно штампует разрешение, и сотни составов ГОР пополняют тим самим бюджет ЛДНР, ну і способствує продовженню війни, фінансує...
Семене, а наскільки поповнює, за вашими даними, бюджет так званих ЛНР і ДНР? Приблизна цифра за рік. Можна назвати в доларах?
Я могу оперировать только официальными данными. Нашлись честные люди и в службе безопасности Украины. В декабре 2016 года было обнародовано решение Северодонецкого городского суда, где содержались выводы СБУ. Это официальная информация. При закупке угля в Центр Энерго 7% это выводы службы безопасности Украины шло на так называемый бюджет ЛНР, обналичиваясь, и шло на закупку амуниции. Там подсчитано было, по-моему, за два квартала это 1,5 миллиарда гривен. Я интересовался в парламенте, когда было час запытания по уряду, а сколько вообще идет финансирование державного бюджета Украины на финансирование терроризма? И мне на мой вопрос первый вице-премьер Кубев начал рассказывать, что все это законно. Он ушел от дачи мне, как народному депутату, подобной информации. Но я думаю, что это миллиард гривен. И некоторые эксперты называют, что до 40% всего финансирования ЛДНР идет именно счет украинских налогоплательщиков. То есть люди, посылающие на войну своих детей защищать Украину, сталкиваются с тем, что их лидер цинично просто финансирует сами эту бойню.
Саме, так, я дуже дякую, просто у нас час не гумовий. Я вас попрошу залишитися зараз і почути аргументацію заступника міністра Георгія Тука. Він дуже різко критикує і вас, і всіх учасників оцієї акції. Отже, Георгій Тука у коментарі Радіо Свобода.
На сегодняшний день я вижу только мыльный пузырь в виде товарища Семенченко, который надувая щеки пытается это преподнести как национальное движение. Национальное движение ограничивается там несколькими десятками человек. Не дай бог эти участники блокады еще и появятся с оружием, то это просто обязанность будет силовиков ликвидировать эти незаконные вооруженные формирования.
Сьогодні Георгій Тука підтвердив цю думку. Що скажете, пане Семене, у відповідь? Ви чули це?
Я вважаю, що моральне право кого-либо критиковать имеют обычные граждане Украины. Люди, имеющие государственные полномочия, будь то губернаторы, будь то министры и замминистры, будь то сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры, но за три года обогатившиеся на войне и ничего не сделавшие для того, чтобы прекратить этот беспредел, морального права критиковать кого-либо не имеют. Они должны давать ответ следствию по поводу своих агитационных деклараций и по поводу соучастия фактически в державной зраде. Я сейчас говорю не только от себя, фракция «Самопомощь» считает, что правительство сейчас взяло курс именно на державную зраду, о чем мы подали заявление в СБУ и обратились с трибуны парламента об этом к людям.
Семен, и останнє запитання до вас, коротенько. От ви не виключали, і ваші інші побратими, що можлива повна блокада цього регіону. За яких умов це буде, і які саме вимоги ви висловлюєте саме зараз, щоб вони були виконані, на ваш погляд?
Хотел бы обратить ваше внимание, что происходит на понятии. Я лично, как и другие народные депутаты, мы ничего не блокируем. Это акция ветеранов. Рассказывают о том, что требования выдвигаем мы для того, чтобы отвлекать внимание общества якобы на политическую подоплеку этого процесса, якобы на пиар. Так вот, я как народный депутат поддерживаю требования ветеранов и хотел сказать свою силу не только, чтобы законом все это запретить, но и помочь им, как гражданам, добиться своего. Это чтобы отпустили пленных, чтобы прекратили торговать ими в обмен на наш суверенитет. Второе, это то, чтобы фактически прекратили финансирование терроризма. И третье, мы сегодня уже обратили внимание на этот вопрос, о том, чтобы люди, которые превратившие зону АТО из зоны героизма в зону заработка на крови, были привлечены к ответственности.
Василий, так. Зрозуміла ваша позиція. Семене, дякую за участь у цьому ефірі. Телефоном зі студії Радіо Свобода зв'язався народний депутат Семен Семенченко. Я знову звертаюсь до гостя студії. Кирила Сазонова. Ну, что скажете? Вот совсем меньше точка зору пана Семенченко. Как прокомментируете?
Что касается пленных, освобождения наших пленных. Вопрос с освобождением наших пленных решают не клоуны в статусе главы ЛНР или ДНР. Это решается в Москве. Это заложники, которых они взяли, чтобы торговаться с Украиной. Говорить об этом с Захарченко, с Плотницким, с какими-то местными боевиками не имеет никакого смысла.
Ну, собственно, пропозиция не Семенченко, а Савченко, насколько я разумею.
Ну, Савченко не будем обсуждать, этот человек работает, по-моему, на ту сторону абсолютно. Что касается того, что Семен говорит, им очень холодно. Скоро, если у нас не будет антрацитового угля, будет холодно всей Украине. Запускать газовые блоки можно, но получится ли их поднять? Их проверяли, но так.
Буду холодно, но лишь на населенном пункте
счастья. Очень важный момент. Так. У нас сейчас мы не можем закупить лишний газ, потому что мы его закупаем в Европе. Это было решение правительства Яценюка. Очень правильное решение. Я до сих пор считаю, лучше, дороже покупать в Европе, чем дешевле в России. С агрессором никакого бизнеса быть не может. Зато «Газпром» нас не может шантажировать теперь. Вот. И сейчас в суде рассматривается иск Украины к «Газпрому». Там больше 30 мільярдів доларів ціна вопроса.
Кирило, я перепрошую, а сепаратисти, Росія, яка за ними стоїть, може тепер шантажувати цим самим антрацитовим вугіллям Україну?
Вони шантажували нас углем в прошлом году. Шантажували дуже жорстко і перекривали поставки, і ми були вынуждены закупати у Росії електроенергію на приличную сумму. Сейчас, скорее всего, даже это не получится, потому что Россия просто по политическим причинам не будет нам ее продавать. Просто вы скакали на Майдане, теперь помёрзнете. У них такая логика.
Угу.
Но мы сейчас покупаем уголь по мировым ценам. Можем его покупать где угодно.
Я выбер.
Единственная пауза, да, нам потребуется где-то 2 недели на то, чтобы заключить договор и доставить его в Украину. Шантаж закончен. Все. Вот. Но если мы сейчас вдруг будем вынуждены включать газовые блоки на ТЭС и закупим газ у России хоть сколько, мы очень сильно ослабим свои позиции в суде. То есть окажется, что контракт Тимошенко это не политический контракт, а нормальный рабочий контракт. 30 миллиардов долларов цена вопроса. Я бы ни на каких условиях не закупал у России газ сейчас. А решение суда будет март-апрель.
Кирило, хто б не брав участь у цій акції, про яку ми зараз ведемо мову, наведу думку ще одного не учасника акції, а людина, яка є прихильником блокади України окупованих територій, теж донеччанина, вашого земляка, чудово вам відомого, народного депутата колишнього Єгора Фірсова.
Знаєте, коли влада застосовує жорсткі методи до людей, ось, наприклад, якщо ви зараз поїдете до Донецька і візьмете з собою там 2 телефони чи більше 3 кілограмів сала, ви не провезете їх, бо влада вам скаже, що не можна так робити, що є певна інструкція, що є рішення Ради національної безпеки і оборони. А коли, вибачте, в нас вугілля їздить туди-сюди, є якісь смотрящі в цьому питанні, є контрабанда, на це ніхто не звертає уваги.
Кирило, що скажете при всій важливості забезпечення України антрацитовим тим же вугіллям? Справді ж наживається, це факт. Той же Тука свого часу визнавався, що є люди, які поповнюють кишеню.
Уголь закупає Центренерго, це государственная компания. Я не вижу, как она может работать.
Не лише про вугілля, якщо вести мову.
Теперь Егор говорит, влада. Он говорит совершенно правильно. У нас есть власть, у нас есть государство. Народные депутаты принимают решения, Кабмин занимается оперативным управлением, монополия на насилие и выполнение каких-то решений имеет полиция, СБУ и прокуратура. Не какие-то непонятные люди. Не кто-то по своей прихоти что-то делает. У нас есть государство. Это наше государство, и оно, в принципе, работает. То есть, когда мы говорим, что нам что-то не нравится, нам не нравится какой-то закон, нам не нравится какая-то практика, пожалуйста, тем более... Семенченко, народный депутат. Он может выступать в законодательной инициативе.
Агирка, участники народных депутатов.
Да,
Панова, Парасюк, еще, Пастух.
Наверное. Пожалуйста, вперед. Верховная Рада, законопроект, голосование. Все просто. Не надо перетягивать на себя полномочия других органов власти. Нельзя подменять собой полицию. Мы очень далеко зайдем, если пойдем по этому пути.
Кирилл,
я думаю, что на самом деле тут причина в политике, потому что у самопомощи был очень мощный двигатель. Это мэр Львова, садовой, достаточно популярный человек, фактически благодаря ему
самопомощь прошла парламент.
Да, из-за мусорной истории во Львове у него достаточно плохо сейчас все с рейтингом. И поэтому такие акции, которые проводит самопомощь, они пытаются просто немножко переключить наше внимание.
Але ж там учасники не лише від самопомощи.
Семенченко.
Ні, ну не тільки він. Оце Лихоліт, так, Валентин бере участь, наскільки я знаю.
У всіх, я думаю, свої інтереси.
Парасюк вже навіть самопомощі.
Я не хочу предполагать худше, но, возможно, ребята просто хотят, чтобы с ними кто-то поделился.
Кирило, от вам на сам кінець наша розмова, яка невблаганно вичерпується за часом. Звісно, ви як донеччанин, знову ж таки, не вперше це кажу в ефірі, підтримуєте стосунки так чи інакше з людьми, які досі змушені тимчасово залишатися на окупованій Росією території у столиці Донбасу, Донецьку. От як ви скажете, є от оця торгівля, от українські товари там присутні, можливо, в Донецьку?
Звісно, звісно, і вони в ціні. На самом деле, как оказалось...
Это легально відбувається?
Я не знаю, как их провозят, но, в принципе, каждый это может в пределах 2000 гривен что-то провести.
А, сами люди, челноки
да,
такие?
Да, да, они челноки, они мотаются. Дело в том, что оказалось, что мы прожили порознь с Россией много лет, и оказалось, что мы научились делать действительно вкусную колбасу, хороший сыр, отличные соки, отличное молоко. То, что возят туда российское, но люди говорят просто, это отвратительно. То есть украинская продукция гораздо лучше. И люди действительно стараются покупать украинские товары, даже поскольку они дороже. Потому что украинские лучше.
Спасибо вам, Кирило. Ну що ж, дякую вам за участь у програмі. Гостем студії Радіо Свобода був політичний експерт донеччанин Кирило Сазонов. Нагадаю, телефоном взяв участь також народний депутат Семен Семенченко. А провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.